Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Мы с вами разменяли еще один год. И вот поздравляю всех вас теперь уже с наступившим 2024 годом. Конечно же, и с Рождеством Христовым, потому что это величайший праздник в истории человечества. Всем вам желаю Божьих благ, Божьего мира и Божьего благословения. Причем, знаете, написано, что у него благодать многоразличная во всех сферах жизни, охватывая все, даже, может быть, такие, которые, про которые мы сами забываем. Нас Бог хранит, благословляет и уверен, всякий, доверяющий Ему, никогда не постыдится. Желаю вам пройти с Богом свой жизненный путь. Мы не знаем, может быть, в этом году кто-то из нас встретится с Богом, а может быть, и мы все вместе. Поэтому всегда мы должны жить так, каждый день, как последний. Это не всегда просто, но, по крайней мере, с Богом возможно. Итак, передача «Золотая середина» продолжает, наверное, многих из вас радовать, надеюсь. Спасибо за ваши поздравления. В этот период я получал. Мы не выходили в эфир, потому что был перерыв, связанный с праздниками, и как и должно быть, наверное, отдыхать мы в празднике тоже должны. Были повторы, но сегодня прямой эфир, у нас сегодня 12 уже число января 2024 года. Говорю специально дату, чтобы вы сориентировались. Если вы хотите прямо сейчас, во время этого эфира, прислать ваш вопрос на Telegram, на WhatsApp, то прямо сейчас запишите мой номер телефона. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Буду рад получить от вас прямо вот в живом прямом эфире, хотя вещаю из дома. Вещание мое будет обновляться наверняка в этом году. Я вижу уже так, Господь благословляет немножко, и вот микрофон у меня брат один благословил, и светом дополнительным. Вот представляете, сам Бог послал. Выхожу, у нас там иногда выносят какие-то вещи в подъезде для тех, кто хочет взять. Ну, вот есть на свалку несут, а есть вещи, которые, ну, кому-то не могут понадобиться. Это не только обувь, одежда, это иногда баночки, потому что люди пользуются банками, но чтобы не выбрасывать, кто-то может тоже воспользоваться и так далее. И вдруг вижу вот такой на прищепке, вот тут передо мной, теперь я ее уже смонтировал, вот как раз вещь, которая мне необходима была. Если вы обращали внимание, у меня был свет всегда с одной стороны, и даже тень на, вот там была, она немножко как-то так, но все равно при взгляде на меня, даже я сам себя просматривал, отвлекала. А тут появилась вот такая вещь интересная, и она легко крепится к обычному письменному столу, на котором у меня и стоят вот эти компьютеры здесь и камера. Вот так Бог посылает и обеспечивает. Поэтому спасибо всем, даже не знаю, кому, кого благодарить, но пусть Бог вам воздаст, вот, кто оставил прямо над моим письменным ящиком вот эту вещь. Да, действительно, Господь нас обеспечивает, и с Ним не страшно будущее. В этих воскресных днях, и в том числе празднуя Рождество, я вспоминал очень хороший текст, который записан в Евангелии от Матфея. Это история, связанная с мудрецами. Ну, такие вот они мудрые были, что пошли во дворец к Ироду, и мы знаем, чем закончилось их посещение этого дворца. Пришел в движение весь Иерусалим, причем обеспокоился, надо было бы сказать, возрадовался, но нет, обеспокоился, вы понимаете, кто там собрались. В общем-то, появление претендента в лице Христа очень обеспокоило часть элиты того общества. Ну, об этом мы потом читаем, и когда Христос вышел на свое открытое служение, он постоянно сталкивался с этой, назовем ее так, элитой. Ну и в лице Ирода, того царя еще там целой династии Иродов была, мы знаем, что трагическая страничка в истории Израиля, многие младенцы были умерщвлены от 2 лет и ниже. То есть явно волхвы пришли через какой-то период, они там вошли в дом, но, что удивительно, их вела звезда как знамение от Бога. Я не верю, что это были планеты, там совпадения, некоторые астрономы, а то и астрологи пытаются упор сделать на звезды, на вот появление новой звезды, потому что звезда то появлялась, то пропадала, то остановилась конкретно потом над конкретным домом. И вот когда они вышли из этого дворца, то она опять появилась. Туда она, в общем-то, их не вела. И пришла и остановилась на этом доме, над этим домом. Они подарили те дары, которые они несли Мессии, царю, пророку, священнику. И другим, иным путем, новым, я бы сказал, другим путем отошли в свою страну. Это уроки жизни. Если ты, дорогой друг, что-то делал неправильно в своей жизни, то у тебя есть прекрасная возможность начать Новый год с чистого листа. Конечно же, с Божьей помощью. Итак, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Рад буду всем, кто подключается и присылает ваши вопросы прямо вот в живом эфире. Для этого у меня есть WhatsApp, для этого есть Telegram. +7 926 211 5697. И, конечно же, еще раз скажу помедленнее. 926, ну, естественно, +7, потому что многие нам иногда присылают почту даже из других стран для удобства. +7 926. Единственное, на звонки не смогу ответить, пока еще эту линию не налаживали. +7 926 211 5697. 926 211 56 97. Мой личный мобильный номер, к нему привязан Telegram, к нему привязан WhatsApp. Пишите прямо во время эфира. У меня уже есть такая возможность следить за вопросами, которые поступают во время эфира. И, конечно же, нам помогают в обеспечении вопросов через нашу почту. Знаете, у нас есть Theos Media и наш сайт Theos Media. Поэтому, если вы нас слушаете через интернет, вы легко можете внизу экрана найти, написать в эфир. Там соответствующая табличка, ваше имя, электронная почта и кратенький вопрос, буквально на несколько предложений. Вы пересылаете это на страничку Theos Media. И спасибо Оле, она, как обычно, волонтер, ну вот помогает мне в том, чтобы ваши вопросы поступили ко мне на электронную почту. А уже здесь мы вместе с вами читаем вопросы и, как обычно, с Библией в руках, с Богом в сердце, в сердцах, стараемся разобраться. Вместе стараемся разобраться. Пусть Бог нас благословит. Пока не поступают ваши вопросы, а хотя вот есть, тут я смотрю, вопросик. Так, Сергей. Сергей, интересно, какое чувство вины у каннибалов? Да, очень интересный вопрос, Сергей. Ну, на самом деле, мы знаем, что человек, который к чему-то привыкает, у него могут притупляться в том числе и чувства вины. Писание говорит нам, что люди есть сожженные совести. Поэтому вот какое оно было в самый первый момент, когда, не знаю, может быть, родители его в племени приучали. Ну, у нас был, в общем-то, миссионер, и я не понаслышке, а напрямую от него знаю многие повадки вот этих племен. Они на Филиппинах были, в Индонезии, это другой миссионер на Филиппинах, они, его родители 40 лет там жили в племени, их там 3 раза чуть не съели вот эти людоеды, и Брент рассказывал, что вот интересная у них такая была особенность, я, кстати, ее даже не знал, что почему они ели людей, они не то, чтобы они нуждались вот реально в мясе, там, белке, и вот зверья там не хватало им в джунглях или чего-то еще, все там хватает. Но они, оказывается, съедали какую-то часть человека, не всего человека даже, для того, чтобы поверье такое было, приобрести его качество. Когда они побеждали, они там постоянно вот воевали, и он так рассказывал, как начинается очередная у них там заварушка, а у них там хижина была где-то так вот в стороне от деревни. Вот, они, говорит, нашу хижину обходили стороной, обплывали, там река шла, вот, и также сплавляли вот этих убитых. Более того, они клали череп уже вот такой приготовленный, там они специально его вываривают, там приготавливают, в общем, под голову и спали на черепах своих врагов. То есть они этим самым как бы пытались приобрести их качество. Это вот точно он мне прям рассказал. Я-то думал, ну вот люди кушают, привыкают там к человечине, там, к человеческому мясу. Поэтому здесь очень тонко нужно, Сергей, разбираться. Иногда, даже вот я, он рассказывал, что племена, им приходилось отучать их. Но они, как бы отучаясь, не стали еще христианами, и поэтому продолжали вести такие войны, и друг на друга эти набеги, и у убитых они вот там сердце съедали, там, не знаю, печень, вот какие-то еще части тела, думая, что этим самым они обретают качество этого человека, то есть, по сути, это религия, это религия. Религия бывает как заблуждение, и здесь для этого мы, и Господь нас послал в мир, чтобы мы просвещали умы, чтобы мы открывали людям истинность вещей в этом мире. Ну, самое простое, конечно, золотое правило – не делай ближнему того, что не желаешь себе, поэтому в любом случае не убей, оно действие для всех, и когда детки там плачут, остались без родителей, это не радость. И так себе не пожелаешь, и своим детям такого не пожелаешь. Поэтому очень простое золотое правило, о нем говорит апостол Павел в послании к Римлянам во второй главе, что те люди, которые не имеют закона Божьего, у них закон этот прописан в сердцах. Поэтому, веря Писанию и даже, может быть, не исследуя весь богатейший опыт вот таких племен, я могу сказать, что, по-видимому, у них все равно что-то там шевелится. Все равно они могут поступать по совести. Кстати, совесть, посмотрел словарь, я рассказывал как-то, 5 словарей толковых в русском языке, и нашел только в одном, по-моему, женщина-составитель пишет, что это с благой вестью. Вот «с» – это соединение, частичка соединения. Весть, свесть, так в русском, древнем русском, совесть, не как мы сейчас произносим, а произносилась «свесть». Можете меня проверить, найти толковый словарь. Вот, «свесть», «быть свестью». Представляете? Совесть, это которая сейчас мы как-то воспринимаем ее как какой-то отдельный орган у человека. Вообще-то это волевое решение поступать по голосу, который звучит в сердце каждого человека. Если, конечно, он потом не испорчен вот этот канал, когда люди постоянно отвергают эту благую весть. И вот она пишет, это быть с благой вестью. Там многие мужчины написали, там, с какой-то вестью, что за весть, вообще непонятно. Читаешь толковый словарь и не понимаешь, почему происхождение, этимология такая вот слово. А она прям откровенно написала, это быть с благой вестью, это поступать по голосу Бога, который говорит в тебе. Вот как интересно. Хорошо, друзья, мы сегодня постараемся наверстать упущенные, и многие вопросы, которые вы задавали в празднике, я из них некоторые тоже прочитаю. Диана задает вопрос, что сказать человеку, который говорит, что верит в Бога и Иисуса Христа, но не верит в Библию, потому что ее написали люди. Вот интересно, Диана, но я бы задал этому человеку вопрос, а откуда ты вообще-то о Христе узнал? Так или иначе, мы все равно пойдем к источникам. Смотрите, как Петр в своей первой главе второго послания замечательные какие строчки пишет. Он говорит, что мы слышали сам голос с неба, будучи свидетелями. Вот на этой горе Преображения, мы ее сейчас называем, на этой горе Фавор, они действительно слышали громогласный голос Отца, который сказал «Сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Они видели, как он общался с Моисеем и с Ильей. Они видели его преображенным и слышали голос отца. Ну, потрясающе. Просто вот трудно даже себе представить, какое свидетельство они получили. И вот, тем не менее, он дальше пишет. Прочитайте первую главу внимательно. Всю прям можно прочитать. Он говорит, будучи вот свидетелями, я слышал, многие люди говорят, вот если бы я голос с небес услышал, громогласный, тут вот говорят, была такая пурга, что даже с громом, вот зимой, это правда необычное явление. Но я не думаю, что многие уверовали, может быть, даже кто-то, даже кто слышит подобные там громы, молнии среди ясного неба, как говорят, или голоса. Ну, в лучшем случае перекрестились, дай Бог, хотя бы пошли в храм, задумались. А так, знаете, все быстро опять такой серыми буднями посыпает наши самые яркие восприятия, самые яркие чувства. Поэтому мы не строим нашу веру на чувствах. Иногда чувства могут нас обманывать. Мы строим ее на слове. Вера от слышания Слова Божия. Так написано в послании к римлянам в 10 главе. Поэтому, когда Петр вторит Павлу, два апостола, мощных апостола, да, Петр и Павел, многие храмы есть, так Петра и Павла, так вот Петр говорит похожие слова, он говорит, да, мы были свидетелями на той горе, а при том, он говорит, вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Потому что, он говорит, во-первых, предупреждает правда, что никакого пророчества невозможно самому собой понять, там разрешить, потому что оно иногда бывает как ребус, как серьезная загадка. И это нам тоже нужно помнить, это ключи к Священному Писанию. Как его понимать? Только с молитвой. Потому что писали его святые Божии, движимые Духом Святым. По сути говоря, это не их послание. Они были только ручкой, ну, как бы карандашом, каким-то письменным инструментом в руках Бога. Да, это не было автоматическое письмо в том понимании, как иногда люди впадают в транс и что-то там пытаются писать. Таким письмом даже могут владеть люди, движимые не Божьим Духом. Нет, Бог сохранял личности этих людей, но тем не менее это было особое вдохновение, и под этим вдохновением они писали пророческие строчки, такие, что сами удивлялись, они были водимы Духом Божиим. Поэтому, Диана, я бы сказал такому человеку, что, может быть, ты и не веришь, но попробуй с молитвой начать писать, читать Слово Божие. Может быть, ты неправильно его читал. А второе, я бы ориентировал его на очень интересное открытие, которое было в 1947 году, Кумранские раскопки. Я, кстати, был там на этих раскопках, и у меня фотографии есть. Я уже рассказывал как-то в Израиле, когда посетил Израиль, мы были у Мертвого моря. Вот прям там есть сейчас музей, безусловно, и рядом раскопки вот тех иесеев, которые жили и переписывали Писание. Сохранившееся Писание, пролежавшее 2000 лет, сравнили с подлинностью того, который, ну, несколько раз переписывалось. И они были идентичны, абсолютно одинаковые. Вот это говорит о том, что ничего не… Дьявол посылает многочисленные атаки на Библию. Он пытается ее сейчас в интернете высмеивать, говорит, что это уже давно не подлинник, да, давно все изменилось. Но послушайте, я вам приведу всего лишь небольшую статистику. Всех вместе документов, взятых со времен Иисуса Христа, ну, приблизительно, да, может быть, еще возьмем захват там 100 лет еще до него. Это вот и известная Илиада, значит, Гомера, вот, мы им другие манускрипты, они тоже хранятся в соответствующих музеях и хранилищах. Если их все вместе взять, это будет всего лишь 600 свитков. Новый, а если взять только Новый Завет, это будет, ну так, приблизительно 46 600, ну там такая, 40 с лишним тысяч. Понимаете разницу? Понимаете разницу? Если что-то исправить, это надо же во всех исправлять. Это нереально, это невозможно. Поэтому уже с первых веков были люди, которые посвятили жизни, чтобы жить и переписывать Божье Слово. Конечно, имеется в виду и Ветхий Завет тоже. Поэтому надо немножко посерьезнее отнестись этому человеку. Если он боится Библии, а такое часто бывает, люди боятся открывать Библию. Мне реально одна, ну, сестра, там, женщина, как угодно, она так сказала до уверования. Она говорит: Андрей Ильич, я боялась открывать Библию. А что ж такое? Она говорит: честно признаюсь, как ее не откроешь, так такая грешница ты сразу. То есть, если человек живет и грешит, конечно же, Библия в первую очередь будет обличать его, и это неприятный момент. Поэтому люди сторонятся ее и как-то пытаются ее использовать, ну, в качестве одной из таких атрибутик предметов счастья. Ну вот я же имею Библию, вот я же ее целую. Нет, она дана для того, чтобы, еще раз подчеркну, это живое Божье Слово. Это живое, это не человеческое, а Божье Слово вас спасло, вас изменило. Через него заговорил, через это Слово Бог заговорил с вами. Поэтому, ну, можете взять что-то себе на вооружение из моего ответа. Да благословит вас Бог. Тема очень обширная, может быть, отдельная. Как-нибудь этому еще посвящу время в рамках передач. У нас еще приходят вопросы, поэтому Юрий задает вопрос. 1981, у вас у самого вопросы, пример, если можно, так как у вас всегда ответы есть, у вас, если у вас у самого вопросы. Конечно, Юрий, конечно, и много вопросов. Я уже объяснял, что вопросы – это чаще всего область познанного. Иногда люди задают вопросы в отношении непознанного. И помните, Сократ сказал, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, как я мало знаю. Да, чем больше мы расширяем, это чисто математически, если вы поставите точку, то точка, у точки есть окружность соприкосновения с вот этим белым непознанным там пространством. И как только вы расширите это непознанное, вроде бы вы больше узнали, тем площадь соприкосновения вашего теперь не точечного круга, маленького кружочка, а большего круга, будет сталкиваться каждой молекулой, каждым атомом с непознанным. И вы зафиксируете, что вы знаете очень мало. Еще больше расширите свое, ну, мы все равно расширяем свое познание и понимаем. То есть только те, кто, ну, в первый класс, тут для них все понятно. Бывает такой элементарный, ну, детский, я бы сказал, уровень. А когда ты погружаешься в какие-то сферы, да, нас просто сплошные загадки, начиная с самого человека и заканчивая, да вот просто электрическим током. Наберите вот природу тока, и вы посмотрите, законами тока мы пользуемся. Но до сих пор ученые до сих пор не изучили это явление, они не понимают, как иногда работает в том числе электрический ток. Ну, это я говорю к тому, что вопросов, конечно же, у меня много, но вопросы делятся на те, которые мы можем познать с помощью Божьей Библии, особенно касается спасения нашей души, те, которые мы погранично можем познавать, вот мир духовный, мы его не видим, мы отделены от него. Буквально в прошлый раз, когда мы были в эфире, я об этом вспоминал, и мне вопросы на эту тему задавали, именно про духовный мир. И тут частично мы можем, опять же, не своими какими-то рецепторами, развитыми или неразвитыми чувствованиями, а на основании Библии ориентироваться в непознанном или закрытом от нас пространстве или мире. Потому что Бог, сотворивший мир, видимый и невидимый, это первая строчка апостольского символа веры, который поют, вместе говорят, читают в церквах, и должно быть, в принципе, при входе в любой храм, ну, так сказать, вывешено, во что же мы все-таки христиане верим. Поэтому вопросов очень много. Примеры я вам привел. Вся тематика будущего – это непознанное, вопросы есть. Сегодня мы, кстати, частично коснемся. Михаил нам прислал вопросы за этот период, и я думаю, что я их прочитаю. Максим задает вопрос: почему у искусственного интеллекта не будет самосознания? Потому что у материального объекта не может быть свободы воли? Да, Максим, конечно. И в первую очередь никак невозможно даже огромными объемами памяти который, безусловно, он даст фору человечеству и человеку, невозможно, но его приучают, скажем так, апеллировать этой памятью, апеллировать той информацией, которая закладывается. Может он даже творчески подходить в этом вопросе, и нам может казаться, что он что-то свое придумал. Мы уже знаем такие примеры, да, даже в новостях показывали, когда президент наш дает задание вот этому искусственному интеллекту по поводу там, новогодней истории какой-то сказки. Да? Вот. Но ведь этот искусственный интеллект только быстро находит среди большого количества информации и составляет по определенным, опять же, алгоритмам. Поэтому как таковой воли у компьютера, безусловно, нет. И в этом есть большая опасность. Кстати, я вот уже вам рассказывал, наверное, я тут посетил одну семью, и там не только одна, а сразу две этих вот, как они сейчас называются-то, значит, Алиса или как-то еще, в общем, ну вот эти помощницы-то, вот, которые связаны с интернетом, и, по сути говоря, маленький такой помощник может поставить тебе музыку, сейчас зажечь свет или... какой-то по дому, значит, какую-то помощь среди электронных гаджетов, как мы говорим, ими управлять. Но на самом деле мне было очень смешно, я даже сказал очень, я прям повеселился. Я спрашиваю, веришь ли ты в Бога? И она все время уклончиво уходила. То есть она запрограммирована на то, чтобы ей будет пользоваться и атеист, и верующий. Соответственно, она должна... она запрограммирована уходить от прямых некоторых таких вопросов. Потом все-таки я докопался с другой стороны, но я такой человек-исследователь, я люблю вот по-разному формулировать вопросы, я ее как немножко, вот простите, но вот пастору можно в двух вещах обманывать. Знаете, это шутка, конечно. Это в спорте, когда ты делаешь вид, что сюда в волейболе скинешь мячик, а сам в другую сторону кидаешь, ну и выигрываешь, соответственно, там партию или там вот данный вот прям конкретный балл получаешь. Вот. Но, по сути, это такой, ну, имитация, да, это где-то обманное движение. Ну, это, конечно, дозволено, разрешено рамками правил той игры, которой ты играешь. Вот, конечно, не всегда это возможно, например, в шахматах там забрать чужую фигуру, все мы знаем юмор на эту тему. Вот, но и во втором, это компьютеры, можно обманывать компьютеры. Вот как раз компьютеры иногда представляют из себя, ну, такого немножко тупого в каком-то смысле робота. Он тебя обыграет в шахматы, он быстро ориентируется, намного быстрее, чем ты даже можешь соображать. Но все-таки некоторые вещи он совсем не ориентируется, и ты понимаешь, что ты общаешься с бездушной машиной, которая может быть даже опасна в каких-то сферах. Поэтому вот, Максим, отчасти я согласен с твоей формулировкой. Андрей Юрченко задает вопрос, почему, когда люди были необразованы, то с ними общался Бог, а сейчас нет обратной связи с ним. Андрей, это не совсем верное рассуждение. Вот в этой благословеннейшей книге есть два раздела. Один – Ветхий Завет, да, через пророков Бог говорил к своему народу. И глаз пророка – это был глаз Божий среди народа. Это факт. Это вот просто здесь даже много чего-то объяснять не нужно. Но что удивительно, уже в Ветхом Завете были пророчества, что вот наступят такие времена, имелось в виду про Новый Завет, после жертвы Христа, когда сам Бог может поселиться в наших сердцах, а Он живой, Он говорящий, Он не молчащий. И там же было сказано, законы напишет на скрижалях нашего сердца, такой образ. Им были знакомы каменные скрижали, которые были вот такие очень важные для всего народа, и по ним нужно было как по определенным уже вот выбитым в камне правилам жить. А теперь... вот такое чуткое сердце, оно будет знать своего Творца. И он говорит, вселюсь в них сам и буду их Богом. И в разговоре с Никодимом, 3 глава Евангелия от Иоанна, нам это приоткрывает. Не буду много текстов приводить. Христос говорит Никодиму, что тот, кто рожден от Духа, вот это очень важное явление, это феномен определенный, с этим надо тоже разобраться. Если человек не рожден от Духа, то он не может слышать голос Божий. Да, вот в виде голоса совести, все стою у двери и стучу, вот как будто к нему Господь через обстоятельства, через что-то еще стучится. Это факт, да. Но если мы говорим про все-таки возрожденного человека, то он, написано, слышит Дух Божий, не знает, откуда приходит и куда уходит. То есть Божий Дух остается таким же свободной личностью, как и прежде, но теперь он говорит с нами. И смотрите, Евангелие от Иоанна попозже, там 10 глава, «Овцы мои слышат голос мой и следуют за мной». Говорится о том, что действительно возможно такое общение. Вот. Поэтому я бы вам, Андрей, тезка дорогой, пожелал вот в наступившем году, чтобы вот, просто вы лично познали Бога, чтобы вы сказали: «Да, оно работает». Помните, там такой детский мультик был во времена перестройки, «Суперкнига» называлась. Там детки пошли на чердак и нашли Библию. И, конечно, они ее открывают, ну и как в любом мультике есть элемент такой вот сказочный. Вот, и они таким еще голосом, там переводной мультик был, по-моему, с финского. «Она говорит!» Вот такое необычная, может быть, интонация для русского человека, но вот так они... «Она говорит, Бог говорит, Бог говорит». Если бы он не говорил со мной, во мне и каждый день, ну, наверное, мы были бы самыми несчастными людьми, потому что просто получить какой-то свод правил очередных и жить по религиозным законам, не имея вот этого контакта, как вы написали, обратной связи, ну, действительно, это... ничем не лучше тех времен ветхозаветних, которые счастливчиками считались, помазанники, которые слышали самого Бога. Ну, дальше пойдем по вопросам. Вот благословенного дня, Андрей, еще один Андрей нам задает вопрос. Это я сейчас читаю часть вопросов, которые пришли мне за эти дни. Кстати, еще раз продиктую свой номер телефона. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это мой номер телефона, к которому привязан WhatsApp и Telegram. Если вы захотите прямо вот сейчас во время эфира что-то прислать, то вот у меня здесь все подключено, я ваш вопрос смогу увидеть. Или там внизу вашего экрана, если вы слушаете нас через интернет, с сайта Theos Media. Кстати, там тоже архивируются все программы. Вы можете посмотреть за прошлые годы, там, по-моему, за 2,5 года все программы, там 100 программ, по-моему, есть. Ну, в среднем же 52 недели у нас в году, да, значит, соответственно, наверняка там, только там надо нажимать дальше-дальше, когда вы доходите, прослушать предыдущий эфир, там в самом низу вот этой строчки открыть еще, и там будет открываться по 5, по-моему, или по 6 эфиров, которые можно и скачать, и прослушать. Там есть интересные вопросы, я сам их иногда переслушиваю. Вот, поэтому, друзья, если вы нас смотрите или слушаете через интернет, всегда есть возможность задать прямо вот, пользуясь нашим сайтом. Там задать вопрос ведущему, не только мне, так работает и с другими программами, и, соответственно, кратенько сформулировав, оставив свои какие-то исходные координаты, как вас зовут, чтобы мне было возможно к вам обращаться. Так вот, прислали также вопросы те, кто у нас подписан на чат, теперь то сайт был, а это чат. «Золотая середина», у нас есть такой чат. И начну с благодарственного такого письма, которое написала нам сестра Раиса. «Спасибо, пастор Андрей Юрьевич, за ваше постоянство и труд в таком благом служении». Да, кстати говоря, в прошлом году было 25 лет, как я в этом служении. Именно служение. Я вот здесь волонтер, как сейчас распространено такое слово, доброволец. «Спасибо, Андрей Юрьевич, за ваше постоянство и труд в таком благом служении, как эфир Theos Media. Передача «Золотая середина», разбор онлайн Библии». Кстати, у нас приглашаю, у нас есть постоянно действующий также сайт «Разбор Библии в Тушинской Евангельской Церкви». И по субботам, если вы захотите стать участником или вот Theos Media «Золотая середина» или «Разбора Библии», Просто мне об этом напишите. +7 926 211 56 97. Я вас сделаю участником. Ну, это в WhatsApp, поэтому, соответственно, в WhatsApp таких чатов. Благословений вам в новом году и всем, кто с вами в Господе. Умножение. Ваше пасторское речевое воздействие словом, молитвой, толкование Слова Божия формирует духовно внутреннего человека у слушателя. Многих приводит к Спасителю Иисусу Христу. Благослови вас Бог в новом году. Вся слава Богу. Вот, соглашаюсь 100%, вся слава Господу. И то, что Он действует во мне, мне самому радостно. Я вот предоставил свою жизнь Ему, а Он действует могущественно. На эту тему следующий вопрос. Благословенного дня Андрей задает вопрос для эфира. Деяния апостолов, 18 глава, 18 стих. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригши голову кенхреях по обету. Почему Павел остриг голову и о каком обете идет речь? Ну, Андрей, мы вот здесь понимаем так, что люди, которые получили откровение Нового Завета, жили среди людей, которые были еще подвластны Ветхому Завету или Ветхому Закону. Там были свои законы, касающиеся в том числе и вот таких обетов. Да, об этом нам пишет в 6 главе послания, книги чисел, это Пятикнижие Моисея, там как принимались обеты назарейства, например. Например, но обеты могли быть и другие. Давид молится в псалме: «Воздам обеты мои Господу». И в знак того, что человек брал какой-то обет, он носил на себе какой-то знак. И самый простой знак был – это длина его волос. Вот то, что Христа рисует с длинными волосами, я вполне допускаю. Хотя вот к тому моменту, когда он вышел на свое открытое служение, он должен был быть пострижен. Потому что обеты, например, назарейства могли браться на какой-то период жизни. Не помню, да, могли быть и до конца жизни, но могли браться на какой-то период жизни. Я вполне допускаю, что вот тогда Христос был посвящен Богу. И мы знаем, что он также был не семейным, поэтому здесь есть повод, почему он мог быть с длинными волосами. Но когда он выходит на открытое служение, здесь есть противоречивые факты. Он ел и пил виноградный сок или вино. Ну, легкое там брожение, там это был у них такой, можно уподобить это соку или как у нас квасу, где есть там небольшой. Вот. И это по свидетельству многих, но и потом это запрещалось, это нельзя было делать назарею, тот, который принимал определенный обет. Поэтому здесь вот я решил бы это в пользу того, что у Христа было временное назарейство, он готовил себя на служение, а когда он выходит на служение, он, по сути, проторил дорогу нам, как нам поступать даже с язычниками, с самарянами, с которыми не сообщались, уже не сообщались фарисеи или евреи. Дальше он шел в страны Тирские и Сидонские, кстати, вот туда же, в Сирию, и женщина, которая там жила, по сути говоря, вот в части ее названия, ее народа, есть слово «Сирия», да? Вот. Поэтому, безусловно, это были языческие народы. Назарейство возможно было соблюдать только среди своего народа. Если человек общался уже с другим народом, он этим самым автоматически себя выводил из, ну, вот этого обета или назарейства или какого-то другого. Поэтому для того, чтобы отплыть... ну, надо еще фразу вспомнить обязательно самого апостола Павла, послание к Римлянам, 14 глава, что «с подзаконными я был как подзаконный». И мы вот помним всю эту историю в Деянии апостолов, когда он принимал постриг с кем-то или ходил в храм, чтобы очиститься. Он уже давно понимал, что сам Господь вошел в небесное святилище и открыл новый завет, новый путь для любого приходящего к Нему. И для еврея, и для иудея, и для эллина. Эллин – это грек, или греческое, тогда греческий мир был. По сути, эллины – это все остальные народы, это все языческие народы. Поэтому здесь, возможно, были какие-то обеты пред Богом, которые еще давали люди, проживающие, чтобы они не смутились. И так на Павла очень много говорили о том, что якобы он не блюдет, не соблюдает, не сохраняет, не чтит предания наших отцов. Там он держит речь в Деяниях апостолов, несколько таких фрагментов, где он поясняет и говорит, что я абсолютно не отвергаю все то, что было среди наших, в нашем народе, потому что, ну, ему, по сути говоря, его клеветали на него. Поэтому апостол Павел держался таким образом, чтобы с подзаконами выполнять еще пока те законы ради приобретения людей. Эта фраза заканчивается, что с одними подзаконами я был как подзаконы, с чуждыми закона, имеется в виду Моисеева, не чужд, правда, закона Христа, но только для одной цели, чтобы приобрести как можно больше для Христа людей. Михаил задает вопрос, а вот задачка непростая для меня, подумать на наступающий новый 24-й год. Только Бог подвластно творение, в том числе природные явления, ураганы, молнии, наводнения и т.п. Как в первой главе книги Иова сатана навредил ему? Какой он механизм использовал, чтобы убить детей Иова и его овец? Вряд ли Творец его допускает к управлению природными явлениями – молнии, ураганы и так далее. Версия такая – он откуда-то знал, что в том месте будут такие природные явления, и духовно воздействовал на людей. Дети Иова и пастухи, чтобы они оказались в опасных местах, то есть опосредованно повлиял на ситуацию, или все же он управлял этими природными явлениями. Если первое, то получается, погибшие вышли из-под Божьей защиты и были подвержены влиянию нечистого духа через их грех. Если второе, то не складывается вообще, потому что Бог – источник благодати и никогда не участвует во зле. Если это было возмездие за грехи погибшим, то Бог сам бы воздал им по делам, не привлекая духа зла к этому или нет. Вопрос по смыслу, думаю, связан с умерщвлением первенцев Египта. Кто там был губителем? Извините, что слишком длинный вопрос, и, возможно, он уже повторный. Ну, Михаил, спасибо за твои рассуждения. Вот как уже перекликалось, что есть сферы, которые нам приоткрываются. Есть сферы, в том числе и для меня, и я не хочу из себя какого-то умника строить, что я на все вопросы дам ответ. Нет, конечно, и нет. С Божьей помощью. Иногда мы, рассуждая на вопрос, ответы на вопросы, рассуждая вот в этом процессе, сами обретаем глубину познания, ищем в Библии, прислушиваемся голоса Божия, и таким образом мы растем. Поэтому одно слово я здесь выделю, оно мне легло на сердце. Действительно, Бог может опосредованно, то есть не напрямую, а, скажем так, руками даже вот дьявола таким образом вершить свою волю. Вот только зло ли это или нет, здесь вопрос. Дьявол ограничен, а Бог знает все. И я приводил такие примеры, когда один христианин не понимал воли Божией. Почему он убивает детей, вот там допускает, почему то, сё. И там ему приходит ангел, и он его ведет. И вот там в этой истории рассказываются такие случаи, что христианин уже говорит, все, я больше не буду так делать. Ну, в плане, допустим, проходит через мостик, толкни детей в воду там, да, или там мальчика. Он говорит, ты что, ну я же не могу это сделать. Он говорит, толкай, ангел говорит, так Бог сказал. Оказывается, вот он говорит, потом же, все, я больше этого делать не буду. Значит, дети, значит, бедные, остались без родителей, они пришли в дом, в деревню. Вот, пустили их ночевать, родители были богатые, они теперь ходят по берушке, вот, на кусочек хлеба собирают. Ангел говорит, рано утром вставай, пока дети спят, давай поджигай дом. Значит, он говорит, да ты что, Они и так ходят, побираются, у них вообще жить негде будет. Давай делай, тебе Господь сказал, надо делать. И, в общем, вот из всех этих историй, я не буду сейчас все вот эти подробности рассказывать, но, в частности, вот эта история с домом, оказывается, действительно, папа с мамой запаслись, вот, и они говорят, когда они будут на уже, как погорельцы, искать хоть что-то в этом сгоревшем добре, они раскопают сундук, где много там золота, и все им прибережено, а так бы они не добрались до него. Короче говоря, в общем, вот некоторые действия, они выглядят как зло, а на самом деле оборачиваются в добро. А вот этот ребенок, которого ты столкнул там на мосту, конечно, это вот только во сне может быть как пример, как притча. То есть это абсолютно не повод к тому, чтобы действовать так. Бог, ангел говорит, Бог мне сказал, это будет маньяк, который убьет так много, ну, вообще других людей, когда он вырастет. Поэтому Бог знает будущее, и он забирает его раньше, забирает в свою обитель. А так он пойдет сам в ад и еще многих людей погубит. В общем, вот в том устройстве мира, который мы видим, мы не все видим. И поэтому мы ориентируемся только в той части зрения, которая нам дано. Поэтому, безусловно, мир намного сложнее, и Бог, который знает будущее, Он руководит этими процессами. Ведь книга Иова не случайна. Она приоткрывает нам немножко, как в конечном итоге праведник восторжествовал, как дьявол был посрамлен, и Бог, конечно, был прославлен. А праведник еще был и очищен руками вот этого огня, который пытался его уничтожить. Поэтому очень много здесь таких вот под тем, которые можно было бы в связи с этим обсудить еще раз молитвенно и порассуждать. Спасибо за интересный вопрос, Михаил. У него также есть второй вопрос. Как правильно молиться? Ведь от нас скрыто Богом, что нам не по силам, ну, пересекаются вопросы. Мы часто молимся за доброе. Ну, частично, Михаил, я как раз ответил и на этот вопрос, просто нас уже поджимает немножко время. Он приводит пример тоже из Деяния апостолов. «И, найдя учеников, пробыли там 7 дней, они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Вот, здесь это был апостола Павла выбор. То есть, когда Господь говорит нам, что тебя ждут страдания, ты будешь свидетелем мне через свои страдания многим, что и было с апостолом Павлом, то иногда Он предоставляет нам этот выбор. Помните, Христос говорит, я сам отдаю жизнь свою. Доминует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. То есть, Христос показал нам пример, как среди двух воль, потому что воля Христа в молитве Гефсимании доминует меня чаша сия, как была вот в смирении отдана Отцу. Вот все от Него и к Нему, и вот даже сам Сын подчинился в этом и показал нам пример. Поэтому в нас даже от Бога могут бороться разные чувствования. Если человек делает шаг, жертвенный шаг, делает это осмысленно, осознанно, это всегда большая цена у Бога. Почему, когда люди были необрезаны, то с ними общался Бог? А, так, на этот вопрос я уже ответил. Ну вот, друзья, кажется, я успел ответить на все вопросы. Вы также можете присылать ваши вопросы в течение недели. Я еще раз повторю телефон, +7 926 211 56 97. Только обязательно напишите мне в WhatsApp, вот этот телефон привязан к WhatsApp, что, допустим, вы хотите стать постоянным участником чата «Золотая середина» и вопросов, которые вы можете присылать в течение всей недели к очередной программе в пятницу. На этом я буду заканчивать. Друзья, еще раз всем вам желаю Божьих благословений. Если будете в Москве, заезжайте в нашу церковь. Впрочем, даже если вы не сможете быть в Москве и вы вообще в другой стране, у нас есть t495.ru, это наш постоянно действующий сайт Тушинской Евангельской Церкви, и Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. Там за 10 лет все наши проповеди, все наши программы, все наши какие-то откровения, поэтому открывайте, участвуйте, у нас есть такая возможность техническая. Да благословит нас всех Господь, с миром Божьим. До свидания, надеюсь, до следующей пятницы.